Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги «История русского народа глазами русского простолюдина». И сегодня начинаем читать третью часть этой книги, которая называется «Русское самодержавие». Первым самовластцем, как тогда называли, или, как позже стали называть, самодержцем Северной Руси, русская история называет Андрея Боголюбского. Князь Андрей, конечно же, имел желание самовластия. Странно было бы, если бы какой-то князь пожелал обратного – ограничения своей власти с чьей-то стороны. Но решался вопрос не желаниями, а возможностями. Желание самовластия было у всех князей, но реализовал его один Андрей. У остальных не получилось. Почему? Житейская и государственная мудрость Андрея Боголюбского проявилась прежде всего в том, что он правильно поставил свою главную ставку на низовую массу, на простой народ. Именно поэтому он оставил знатные Суздаль и Ростов и перенес свою резиденцию в захолустный Владимир, где не было никакой аристократии, где жили смерды, холопы, каменосечцы и дроводилы. С марксистской точки зрения этот поступок необъясним. Родоначальник русского царизма, самовластец и самодержец по глубочайшим своим убеждениям, Андрей Боголюбский начинает свою политическую карьеру переносом своей резиденции в самое революционно-демократическое гнездо – во Владимир. Первый из феодалов по марксистской концепции, он отбрасывает всякую классовую солидарность и становится во главе пролетариата, чтобы сломить классовое господство своего же класса. Опираясь на низы, и не только владимирские, а и новгородские, рязанские, киевские, Боголюбский получил возможность общаться с собратьями по классу, князьями, не как с братьями, а как с подручниками, и разговаривать с ними примерно так. «А не ходишь в моей воле, так ступай, Роман, вон из Киева, Давид из Вышгорода, Мстислав из Белгорода, и Роман, Давид, Мстислав уходили вон». Из своего захудалого Владимира Боголюбский правил и Новгородом, и Киевом, то есть территорией, равной приблизительно десятку современных ему западноевропейских феодальных государств. Правя всей тогдашней Русью, он на 500 лет опередил французское централизованное государство. Добился он этого потому, что во Владимире, Киеве, Новгороде и других русских городах сумел найти для себя внутренние точки опоры, низовую народную массу, противостоящую боярству. Впоследствии Карл Маркс подметит те же политические черты в деятельности Ивана III и будет объяснять их умением московских князей использовать в своих интересах внутреннюю классовую борьбу в уделах своих конкурентов. Маркс не понял, да вероятно и понять не мог того, что дело шло не о классовой борьбе, а о национальном единстве, на сторону которого становились прежде всего русские низы, народ. Эти мизинные люди вовсе не собирались истреблять ни бояр, ни воевод, как своего классового врага. Они хотели того, что марксизм считает принципиально невозможным – общенациональной надклассовой власти. Такой власти, которая каждому классу указала бы его место и его тягло. Вот это-то с точки зрения марксизма фантастика и создала Российскую империю. Андрей Боголюбский был коварно убит. Кандидатами на престол явились две партии. Одна, продолжающая его государственную самодержавно-демократическую линию, во главе с Михаилом и Всеволодом, братьями убитого самовластца Андрея Боголюбского. Другая, конституционно-аристократическая, во главе с его племянниками Мстиславом и Ярополком Ростиславовичами. Ключевский описывает расклад сил в этой борьбе. Далее цитата. «За дядей стоял прежний пригород Владимир, племянников дружно поддерживали старшие города земли Ростов и Суздаль, которые действовали даже энергичнее самих князей. и обнаруживали чрезвычайное ожесточение против Владимира. Вражда захватывала все общество сверху донизу. Но если старшая дружина в пригородах стояла на стороне старших городов, то низшее население самых старших городов стало на сторону пригородов. Все общество Суздальской земли разделилось в борьбе горизонтально, а не вертикально. На одной стороне стали обе местные аристократии. Старшая дружина и верхний слой неслужилого населения старших городов, на другой стороне их низшее население. Конец цитаты. Владимирский летописец тоже заметил это вертикальное деление. Цитата. «Старшие города и все бояре, — пишет летописец, — захотели свою правду поставить, а не хотели исполнить правды Божией. Но люди мизинные, владимирские, уразумели, где правда, стали за нее крепко и сказали себе, либо князя Михалка себе добудем, либо головы свои положим за Святую Богородицу и за Михалка князя». Конец цитаты. В этой борьбе мизинные люди победили. Правда, Михалок князь до победы не дожил, но низы нашли себе другого вождя, его брата Всеволода. Вожди всегда находятся, если есть масса, объединенная крепким стоянием за правду. Княжение Всеволода Большое Гнездо, по словам Ключевского, во многом было продолжением внешней и внутренней деятельности Андрея Боголюбского. Подобно старшему брату, Всеволод заставил признать себя великим князем всей русской земли и, подобно ему, не поехал в Киев сесть на стол деда и отца. Он правил Южной Русью с берегов далекой Клязьмы. Политическое давление Всеволода было ощутительно на самой отдаленной юго-западной окраине русской земли. Галицкий князь Владимир, сын Ярослава Остасмысла, воротивший отчий престол с польской помощью, спешил укрепиться на нем под защиту отдаленного дяди Всеволода Суздальского. Он послал сказать ему: «Отче и господине, удержи Галич подо мною, а я Божий и твой, со всем Галичем и в твоей воле всегда». Что же позволило Андрею и его преемникам из совершенно захолустного Владимира управлять гигантской страной? Историко-материалистическая школа обходит этот период нашей истории особенно старательным молчанием. Из него, во-первых, никаких производственных отношений и материальной базы при всех усилиях марксистского воображения ну никак не выудишь. Какая, спрашивается, материальная база могла быть у нищего Владимира по сравнению, например, с новгородским торговым богатством? И, во-вторых, именно в этом периоде нашей истории мы присутствуем при зарождении московского самодержавия, при его чисто народном, демократическом рождении. Признание народности, демократичности русского самодержавия означает для марксизма идеологическое самоубийство. И не для него одного, для дворянства тоже. Ибо если марксисты стараются разгромить саму идею самодержавия как антинародную, то дворянство пыталось прикарманить ее как свое собственное изобретение. Дворянский классовый и марксистский партийные интересы повелительно заставляют и дворянских, и марксистских историков закрывать глаза на очевидный исторический факт. Русское самодержавие не есть изобретение русской аристократии. Его изобрела для себя низовая Русь. Вот те самые мизинные люди, которые решили либо князя Михалка себе добыть, либо головы свои положить за Святую Богородицу и правду Божию. У самого истока русского самодержавия, у самой колыбели русской государственности стоит именно простой русский народ. Этот факт не устраивает ни реакционных, ни революционных ученых. Но это факт, даже если обе высоконаучные стороны не желают его видеть и знать. Вместо этого факта появление у нас самодержавия пытаются объяснить разными влияниями. Например, влиянием византийской императорской идеи. Но ведь это очень трудно представить себе. Каким способом византийская императорская идея могла воздействовать на каких-то смердов и каменносечцев? И почему как раз грамотные верхи были против нее? Уж если предполагать влияние, то в первую очередь среди книжных людей. Влияние, например, марксизма на Россию пришло ведь не от смердов и каменосечцев. Пришло от книжников и фарисеев России XIX века, от ее интеллигенции. На самом деле, все было гораздо проще. Мизинные русские люди действовали без всяких влияний, а вполне по собственному разумению и в своем собственном, очень толково понятом интересе. Итак, уже в самом начале русского государственного строительства мы имели сознание государственного и национального единства, отсутствие племенной розни, обостренное чувство социальной справедливости, чрезвычайную способность к совместному действию. Все это появляется в русской жизни как-то сразу, рождается в принципиально законченном виде. Откуда и почему все это появилось, мы не имеем никакого понятия. Но зато ясно, предельно ясно понимаем, именно это и создало Россию. Кое-что на эту же тему начинают понимать уже и европейцы. Так, например, профессор Вальтер Шубарт в книге «Европа и душа Востока» пишет. Далее цитата. «Западноевропейский человек рассматривает жизнь как рабыню, которой он наступил ногой на шею. Он не смотрит с преданностью на небо, а полный властолюбия злыми враждебными глазами глядит вниз на землю. Русский человек одержим не волей к власти, а чувством примирения и любви. Он исполнен не гневом и ненавистью, а глубочайшим доверием к сущности мира. Он видит в человеке не врага, а брата. Русский переживает мир, исходя не из «я» и не из «ты», а из «мы». Он способен искренне радоваться счастью другого человека или сочувствовать его горю. Он проникается душевными состояниями ближнего, так, словно они происходят в нем самом. Еще одна цитата из Вальтера Шубарта. «Русской национальной идеей является спасение человечества русскими. Эта идея гибко вписывается в меняющиеся политические формы и учения, не меняя своей сути. При царском дворе она облачается в самодержавные одежды, у славянофилов – в религиозно-философские, у панславистов – в народные, у анархистов и коммунистов – в революционные одежды. Даже большевики прониклись ею. Если бы большевизм не находился в тайном согласии, по крайней мере, с некоторыми существенными силами русской души, он не удержался бы до сего дня. В большевизме просвечивает чувство братства, но в искаженном виде, однако вполне заметное. Это существенный признак русскости, от которой не может избавиться даже русский коммунист. Русский апостол мировой революции не стал бы снова и снова рисковать своей жизнью и счастьем, если бы он не был одержим верой в то, что он несет своим пролетарским братьям во всем мире новое Евангелие. Доводы рассудка о его полезности не подвигли бы на это русского человека. Русских заставляет выходить за границы своей страны в качестве апостолов спасения даже в политике. Их всегдашнее стремление к всечеловечности. Александр I и Николай I распространяли понятие всечеловечности на правящие дома Европы. Панславизм на всех славян, большевизм на всех пролетариев земли. И еще одна цитата из Вальтера Шубарта. Европейский атеист противостоит абсолютным величинам холодно и деловито, если вообще придает им какое-либо значение. Русский же, наоборот, упорно пребывает в душевном состоянии верующего даже тогда, когда приобретает нерелигиозные убеждения. Русские переняли атеизм из Европы. Атеизм есть лейтмотив современной европейской цивилизации, который все более четко проявляется в ходе последних 4 столетий. Целью, к которой сначала бессознательно стремилась Европа, было разделение религии и культуры, обмерщение жизни, обоснование человеческой автономии и чисто светского порядка. Короче, отпадение от Бога. Эти идеи и подхватила Россия, хотя они совершенно не соответствуют ее мессианской душе. Тем не менее, она не просто поиграла с ними, но отнеслась к ним с такой серьезностью, на какую Европа до сих пор еще не отваживалась. Максималистский дух русских довел эти идеи до самых крайних последствий и тем самым опроверг их. Большевистское безбожие на своем кровавом языке разоблачает всю внутреннюю гнилость Европы и скрытые в ней ростки смерти. Оно показывает, где был бы сейчас Запад, если бы был честным. В большевизме загнало себя насмерть русское западничество. Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники, но лишил его души. Только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в предметной деловитости человеческий род. И это верно, несмотря на то, что в настоящий момент она сама корчится в судорогах большевизма. Ужасы большевистского времени минуют, как минула ночь татарского ига. Избудется древнее пророчество «Свет с востока». Россия – единственная страна, которая способна спасти Европу. Как раз из глубины своих беспримерных страданий она будет черпать столь же глубокое познание людей и смысла жизни, чтобы возвестить о нем народам земли. Русский обладает для этого теми душевными предпосылками, которых сегодня нет ни у кого из европейских народов. Европа была проклятием России. Дай Бог, чтобы Россия стала спасением Европы. Конец цитаты из Вальтера Шубарта. Спасение Европы – наша дальняя задача. Ближняя задача – собственное спасение. Это не национальный эгоизм, а общечеловеческий интерес. Если мы погибнем, кто будет Европу спасать? Но если Европа была проклятием России, то путь нашего спасения лежит прежде всего в нашем спасении от Европы и ею рожденного и вскормленного детища феодализма. Обреченность феодально-европейского уклада жизни на 800 лет раньше Вальтера Шубарта поняли мизинные русские люди, уходившие именно от этого феодально-европейского уклада жизни, устрояемого в Южной Руси, на север, к Андрею Боголюбскому, чтобы там создавать свое устройство жизни. На Ростово-Суздальский стол в 1157 году Андрея Боголюбского посадили мизинные люди. Он был их ставленником. Ростово-Суздальцы знали, что им нужно, и Андрей знал, чего от него ждут. Его преемник Всеволод Большое Гнездо следовал успешным методам Андрея и, как тот, держал в полном единоправии всю русскую землю.